Но как бы то ни было, к вечеру 11 числа большинство явно высказалось в пользу Станислава. Меньшинство ночью ушло в Прагу, где всех сенаторов набралось теперь до 20, свитую до 4000 человек. К ним присоединился и князь Сангушка, увидавший, что никто не высказался за него. 12 числа примас продолжал собирать голоса, и теперь никаких протестов уже не было, потому что меньшинство ушло. Это отдаление меньшинства, стоявшего в сомкнутом и потому грозном положении, сильно тревожило примаса, который понимал, что державы, враждебные Станиславу, обопрутся на это меньшинство. Он отправил в Прагу депутацию с просьбой, чтобы меньшинство присоединилось к большинству. Долго дожидался возвращения депутации, наконец уступил требованиям большинства и провозгласил королем Станислава Лещинского, которого торжественно ввели в костел святого Яна. Между тем меньшинство не тронулось с просьбами двух депутаций от большинства. Оно выдало манифест, в котором жаловалось на уничтожение «Liberum veto» и отступило в венгров, отбившись от наступавшего на него большинства. Таким образом, торжество большинства и короля его далеко не было обеспечено. Никто не сомневался в приближении русского войска. А Станиславу нечего было противопоставить ему, ибо коронная армия существовала только по имени. Выдавшие универсалы, призывавшие к посполитому рушению, Станислав 22 сентября выехал в Данциг в сопровождении главных своих приверженцев, также французского и шведского послов. Здесь хотел он дожидаться французской помощи, также движения в свою пользу иностранных государств – Швеции, Турции и Пруссии. Удаление Станислава не облегчило участи русского и саксонского посольства. Еще прежде Левенвольды должны были переехать в дом цесарского посольства. Их дом был разграблен, к ним никого не пускали. Все курьеры были останавливаемы, у них отбирали бумаги и распечатывали. Дом саксонского посла был взят кровопролитным приступом, посол должен был выехать из Варшавы. Наконец, 30 сентября на правом берегу Вислы показалось 20 тысяч русского войска под начальством Лиси. Что же побудило Россию действовать так решительно? 22 февраля 1733 года по указу Ее Величества было в кабинете Генеральное собрание. Присутствовали министры, сенат и генералитет, а именно канцлер граф Головкин, генерал-фельдмаршал граф фон Миних, действительные тайные советники вице-канцлер граф Остерман, князь Черкасский, генерал Ушаков, действительные тайные советники князь Трубецкой, барон фон Миних, вице-адмирал граф Головин, тайный советник граф Головкин, и по выслушании реляции, присланной из Польши от камергера графа фон Левенвольда, рассудили следующее. Первое. По русским интересам Лещинского и других, которые зависят от короны французской и шведской, следовательно, от турецкой, до короны польской допустить никак нельзя. Второе. Для того отправляемые в Польшу министры должны усиленно стараться денежные и другие пристойные способы употреблять сообща с министрами союзников, чтоб поляков от избрания Лещинского и других подобных ему отвратить, для того этих министров надобно снабжать денежными суммами. Третье. А так как может случиться, что вышеозначенные способы для отвращения таких вредных русскому государству предприятий окажутся недостаточными, и надобно будет силу оружия употребить, то признается нужным без упущения времени на самых границах поставить 18 полков пехоты и 10 полков конницы и расположить их в таком расстоянии, чтобы в случае нужды немедленно могли собраться и маршировать, а как скоро вешнее время наступит, собрать их в 2 или 3 корпуса и велеть их вывести к самым границам литовским и польским. Четвертое. К этому корпусу регулярному нарядить нерегулярного войска, донских казаков 2000, гусар украинских сколько есть, слободских полков 1000, из Малороссии 10 000, чугуевских калмыков 150, до волжских 1003. Пятое. К этому корпусу определить главного командира и прочих от генералитета с таким именным указом, что по первому требованию от главного министра Ее Величества, обретающегося в Польше, вступил в Польшу и действовал бы во всем по его определению. В собрание был приглашен князь Дмитрий Михайлович Голицын. Он не мог быть по болезни, потому кабинетский секретарь ездил к нему на дом, и по мысли Голицына в нерегулярное войско прибавлены калмыки. Решение генерального собрания было исполнено. Войско выставлено на границу. И 29 июня состоялось другое решение. Партия Станислава в Польше очень сильна, подкреплена большими французскими деньгами и намерена действовать на собственные средства, чтобы провозгласить его королем. Поляки, которые этого не хотят и которых немало, не будучи обнадежены в нашей действительной помощи и не имея подпоры в наших войсках, боятся оказывать явное сопротивление, и потому многие из них, составя письменную декларацию, нас и союзников наших призывают на помощь, и поэтому рассуждается. Первое. Что по русским интересам Станислава до короны польской допустить нельзя, ибо известно, что он русскому государству отъявленный неприятель, так тесно связан с французскими, шведскими и турецкими интересами, что кроме злых поступков ожидать от него ничего нельзя. Притом он по правам польским объявлен изгнанником и никогда не прощаемым врагом своего отечества, следовательно, может быть выбран в короли не иначе, как с насильственным неспровержением польских прав и конституций, а России крайне нужно не допускать их до нарушения. Ибо если эти конституции нарушатся, то могут быть нарушены и другие многие, постановленные в прошедшую шведскую войну и касающиеся до России. Второе. Если допустить партию Станислава насильственно и скоропостижно выбрать его в короли, то трудно будет после его выслать и другого на его место поставлять. На другой день послан был указ лифлянскому губернатору генерал-аншефу Петру Петровичу Лиси, чтобы ехал немедленно к полкам Рижского корпуса, расположенным на польской границе, и приготовил их к походу так, чтобы мог выступить на другой день по получении о том указа. Такое же повеление было послано генерал-поручику Загряжскому, начальствовавшему Смоленским корпусом. Одним из членов генералитета при этом корпусе назначен был генерал-майор Артемий Волынский, находившийся тогда в Москве по делам конюшенного ведомства. Ему велено было, передав эти дела кому-нибудь из находившихся при нем штаб-офицеров, ехать немедленно в Смоленск. Оба корпуса, рижский и смоленский, должны были соединиться и идти Гродно под главным начальством Лиси, которому было предписано по дороге обывателям отнюдь никаких обид не делать, и что понадобится покупать за настоящую цену и платить деньги без удержания. Для этого штаб, обер и унтер-офицеры получали полуторное жалование, а рядовые – по 3 копейки на день. 31 июля Лиси перешел русскую границу в Лифляндии и через Курляндию направил путь в Литву, откуда доносил, что все тихо, войсковых собраний и никаких других съездов нет. Гусарские и панцирные хоругви стояли по квартирам, но в них было мало людей. Знатное шляхетство в домах своих не сказывалось. Объявляли, будто уехали в Варшаву, но некоторые приезжали к Лиси и объявляли, что согласны с намерением русской императрицы, и бронили своих сенаторов, что заставили Россию вмешаться в польское дело вооруженную силою. 18 августа приехал к Лиси Ковенского повета маршал Забела с просьбою, чтобы войска не делали никаких обид жителям, которые в Варшаве не присягали, и благодарны русской императрице за оборону Речи Посполитой и вольности ее. 25 августа, не доходя до Гродно, Лиси получил от Левенвольда письмо, в котором тот просил его спешить к Варшаве. Лиси писал в Петербург, что более спешить, как он до сих пор спешил, не может, ибо, несмотря на страшную грязь, шел по 3-4 мили в сутки и во весь поход отдыхали только 6 дней. Люди и лошади устали. 27 августа Лиси пришел в Гродно. 13 сентября, не доходя местечка Нура, явились к Лиси послы от конфедерации, поздравляли его с счастливым прибытием в Польшу, всенижайше благодарили императрицу за высокую милость и защиту и просили не оставить их при нынешних их крайних нуждах. Они не могли сдержать сильного нападения Станиславовой партии при Варшаве, принуждены были отступить, причем потеряли несколько товарищей и часть обоза, и теперь находятся в 8 милях от Нура, в окопе под местечком Стременчином. Лиси советовал им как можно скорее соединиться с русским войском. В ночь на 20 сентября Лиси явился своим рижским корпусом в Прагу и на другой день на берегу Вислы против самой Варшавы устроил батарею о 5 пушках. Польская конница и пехота занимали противоположный берег и остров на Висле между Варшавою и Прагою. Между обоими войсками началась перестрелка, но с русской стороны она скоро прекратилась, потому что из наших полковых пушек ядер не доносило до польских батарей. Урон с русской стороны был незначительный – 2 убитых и 5 человек раненых солдат. 21 числа приехали в Прагу епископ Познанский и светские вельможи – Любомирский, Радзивилл, Сапега, Огинский, Завиша, Панинский с большим числом шляхты. Объявили Лиси, что приехали для королевских выборов – и просили, чтобы главнокомандующий позволил им находиться под покровительством русского войска. Лиси, обнадежив их, отправился вверх и вниз по Висле мили по 2 в каждую сторону для осмотра, где бы можно было переправиться на ту сторону к Варшаве, но не нашел ни одной лодки. Все были переведены на ту сторону или изрублены. Мост между Прагою и Варшавою был сломан и сожжен. Несмотря на то, усмотревши 2 удобных для переправы места, одно вниз, а другое вверх по реке, Лиси выслал к ним отряды для постройки плотов. 22 сентября, под неумолкаемую пальбу с Варшавского берега, не причинявшую, впрочем, никакого вреда, поляки, приехавшие в Прагу, составили конфедерацию, маршалом которой выбран Панинский. 24 числа в 5 часу пополудни в полмили от Праги в урочище Грохове сконфедерованная Речь Посполитая выбрала в короли Фридриха Августа, курфирста Саксонского. После избрания были виват и стрельба, и потом в церкви Бернардинов отправлен благодарственный молебен. В русском войске также выстрелили 93 раза из пушки и 3 раза из ружей беглым огнем. 26 числа Лиси, оставив при Праге генерал-майора Любераса с несколькими полками, сам с 2 драгунскими и 4 пехотными полками отправился вниз по Висле и в 3 милях у деревни Сухотина стал переправляться на другой берег, причем польские отряды отступили без малейшего сопротивления. А 28 числа Любераз дал знать главнокомандующему, что отступило и то неприятельское войско, которое находилось около Варшавы. Скоро Лиси получил письмо и от Левенвольда, что все войско ушло из Варшавы к Кракову. После этого Лиси, разделив свое войско по недостатку продовольствия на 2 колонны, одну поставил в Скерневичах, другую в Ловиче, оба места в 10 милях от Варшавы. Здесь он хотел побыть для поправления людей и лошадей, пока получит известие о вступлении в Польшу нового короля Августа III. При Варшаве оставлено было 4 пехотных полка, 1 драгунский и несколько ирегулярных. Кроме того, отряд из одного драгунского и трех пехотных полков поставлен был в Плоцке под начальством генерал-майора Густава Берона. Но вместо известия о вступлении нового короля в Польшу в конце 1733 года Лиси получил указ выступить к Данцигу против Станислава Лещинского. Лиси был рад уйти подальше от Варшавы, потому что тяжело ему было находиться под командой у Левенвольда. Лиси, знавший только свое военное дело, человек скромный и без связей при дворе, не жаловался на могущественного обершталмейстера. Но мы видели, что одним из отрядов командовал Густав Берон, брат фаворита. Берон 25 октября написал брату следующее письмо. «Здесь как высшие, так и низшие страшно недовольны, потому что старший граф Левенвольд, министр наш, неслыханным образом сурово с нами поступает. Решения его так слабы и непостоянны, что почти каждую минуту их отменяет и сам не знает, чего хочет. Войско наше разбросано и подвержено неприятельским нападениям. Людей наших перед нашими глазами перехватывают. Вчера унтер-офицер с четырьмя солдатами в плен взят. Этого бы ничего не было, если бы мы лучше охраняли заслуженную славу нашего войска, шли за неприятелем и его разогнали. Но мы, благодаря нашему министру, теряем время, занимаясь посторонними и неважными делами. Без всякой причины стоим в Варшаве с несколькими пехотными и конными полками. Принуждены на 6 или на 7 миль фуражировать, и за недостатком потребного пропитания почти пропадаем. Сверх того, люди наши никогда покоя не знают, но принуждены день и ночь работать, укреплять Варшаву, все улицы рогатками перегораживать, как будто неприятеля боимся, тогда как прежде к нам было писано, что если б только 100 человек здесь было, то все дело можно было покончить. Но министр никаких представлений не выслушивает, и всем добрым распоряжениям генерала Лиси препятствует и так нас обременяет, что терпеть больше нельзя. Кроме того, при всех здешних господах он говорит странные речи, будто некоторые из нас подкуплены были и потому медлили походом, хотя не было никакой возможности пройти с армию 120 миль скорее, чем мы прошли. Но суровый министр наш не принимает никаких резонов, надобно, чтоб все только по его воле делалось. О пропитании войска нашего старания нет. Вместо того, чтобы неприятеля выгнать и о зимних квартирах думать, мы бездельно стоим в Варшаве и допускаем неприятеля усиливаться. А все это от того, что министр возымел ложную мысль, будто неприятеля можно преклонить мирными средствами. Здесь интриги саксонских министров, которые благодаря нам достигли своей цели, может быть, теперь думают, что мы им больше не очень потребны. Между тем наше войско час от часу слабеет. Генерал Лиси не смеет слова выговорить, боясь нареканий от графа Левенвольда, который и с родным братом своим в ссоре.